Итак, друзья, 10 часов 8 минут московское время. Всем доброе утро, не устанем мы повторять.
Мы немножко вас развеселили, а теперь немножко посерьезнее.
А теперь, да, посерьезнее.
Но это все немножко.
Тем не менее, вторник, 12 ноября, год 2014 по-прежнему. Мария Шклерук, наша хорошая знакомая, из, вот там внизу, ну, в смысле, из профилактики по привычному времени, в 17 часов.
Да.
Вот, и я надеюсь, что вы тоже Марию Сергеевну полюбите, потому что она очень много знает, очень умная и клевая. Но это не единственный повод ее приглашения к нам сегодня на эфир. Смотрите, значит, все вчера обсуждали, и сегодня будут, конечно же, обсуждать вот эту самую реформу, вернее, предложение по реформе довольно радикальной, если не сказать очень радикальной, правоохранительной системы в России. Понятно, что это наша боль и наша, не знаю, наше некое, даже не хотел сказать слово «уродство», ну, какое-то другое надо деликатно найти. Но, в общем, все не очень хорошо. Вот так
поставь,
скажем,
да? Что-то идет не так.
Что-то идет не так,
Букву «Ю» в слове «уродство» поставь первое, и все.
Может быть. Итак, да. Значит, эксперты, вот так выглядят все заголовки, эксперты, мол, предложили радикальную реформу правоохранительной системы в России. Один из этих экспертов, если я правильно понимаю, и Мария Сергеевна и есть.
Да?
Итак, друзья, Мария Шклерук, специалист по правоприменению, юрист, магистр права Гамбургского университета, научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Давайте сначала с оба термина договориться. Кому эксперты предложили эту самую радикальную реформу, и при чем тут Кудрин?
Да, давайте начнем с самого начала. Да. Собственно говоря, Институт проблем правоприменения уже много лет, почти скоро будет уже как 5, но на тот момент там 3,5, сейчас 4, занимается исследованием в том числе правоохранительной системы. Дело это в рамках социологии права. Это что значит? Это то, что мы изучаем, как на самом деле там все происходит. Не как написано в законе, не как представление, а как все на самом деле. Вот. Соответственно, когда уже была накоплена большая база интервью с сотрудниками правоохранительных органов, много было сделано исследований, анализа, Алексей Леонидович, который вот возглавил, создал этот комитет гражданских инициатив, обратился, ну, предложил Институту проблем правоприменения уже, наконец, сделать из этого... Из этой базы нормальное исследование, которое можно всем показать. Вот год назад была опубликована диагностика работы правоохранительной системы, которая там тоже очень сильно обсуждалась, где написано, какие проблемы на самом деле есть и почему они.
А сколько там было пунктов?
Пунктов было много, листов было 250.
Я предлагаю отдельно небольшой обзор этого исследования сделать после того, как закончить ответ на этот вопрос.
Вот, про проблемы скажу, собственно говоря. А потом, на основу, почему, чем наша концепция, как говорится, отличается от другой, мы ориентировались на проблемы, которые выявлены. Это называется проблемно-ориентированный подход. Вот есть проблемы, и мы предлагаем решение.
А решать именно их не вообще какое-то устройство идеальное,
а вот конкретные проблемы. Не брать какой-то
тогда
там зарубежный.
Вы обязаны нам сказать, какие проблемы главные в нашей правоохранительной системе. Мы сами догадываемся, но вот вы нам скажите.
Результат того самого исследования по диагностике системы, да?
Да, вот.
Какой диагноз?
Да, диагноз был поставлен, условно говоря, всей правоохранительной системы. Самое первое, что там есть, это сверхцентрализация.
Централизация на куда? На чем?
Централизованное управление.
Централизованное управление на уровень, в том числе, Москвы. Что это значит в двух словах? Так. Если просто, это значит, что когда участковый, вот вашим любимым Бирюлёва, например, работает, вот, отчитывается он в своей работе, даже когда он делает отчет перед населением, он отчитывается по тем показателям, которые придумали в Москве, или которые волнуют, ну, в смысле, в Москве участковый в каком-нибудь Владивостоке делает то же самое. То, что волнует, или те показатели, которые поставлены центральным аппаратом министерства.
Ну, например. У меня гипотеза.
Да.
Предложение термина. То есть у нас как бы статистически ориентированная полиция, а не гражданно ориентированная.
Да, совершенно верно. Да? Причем это абсолютно логика развития любой бюрократической организации. Здесь не виноваты МВД или не виноват Следственный комитет. Любая бюрократическая организация при отсутствии внешнего контроля будет так развиваться.
Знаете, какой самый яркий пример централизации? Когда пойманного преступника Колокольцеву каждого вводят.
Например.
Вот что является, что называется, централизованной.
Да, и, соответственно, что получается? Что вот эти вот показатели, вообще управление аппарат составляет примерно там 50% всех правоохранительных органов. Причем они прячутся под разными хитрыми названиями, которые вроде как бы не выдают сразу из них управленцев. Могут даже называться там, например, дознаватели или там еще как-нибудь инспектор. На самом деле это управленцы. И дальше что начинается? Когда такая большая централизация, они выставляют, пытаются унифицировать. Дальше. Все низовые подразделения примерно понимают, что от них надо. Если вы посмотрите сейчас на программу МВД, которая опубликована и вот обсуждалась, что там будет следующее, да, до 2020 года, где у них финансирование под триллион рублей на каждый год заложено.
Ух.
Да, это большой существенный рост от того, что было. Вы обнаружите, что за это время есть показатели. какая должна быть милиция в 2020 году. Тут вы обнаружите, что там предусмотрено, что всех сотрудников органов внутренних дел нужно обеспечить жильем. Посрать на это много денег. Так. И доверие населения возрастет на 5%.
Если у них вот у всех будет жилье. То есть все будут знать, что они, по крайней мере, на наше не претендуют, поэтому как бы и доверие.
Доверие, видимо, нет, возрастет. Количество там преступлений чуть-чуть там где-то снизится, раскрываемость немножко повысится, и все это в пределах, знаете, там 1,5%, 2%, зато вот.
Класс. Ну да, то есть я так понимаю, что вы намекаете на то, что огромные затраты идут на не очень эффективный результат.
Да. Если, да, дальше вот это следующий вывод. Соответственно, сейчас я договорю до
по централизации. Нет, другой дело, извините, я считаю, что у людей должны быть квартиры.
Нет, должны быть, без вопросов.
Да. Никто не спорит с этим.
Просто эффективность маленькая.
Да, при этом надо ожидать, что, в принципе, наверное, есть еще на что можно потратить деньги, возможно, более эффективно. Вот тут вы посмотрите, сейчас я закончу коротко, про централизацию. Соответственно, вот эти унифицированные показатели, подразделения прекрасно умеют их делать так, чтобы показывать начальству, что ему надо. Начальство начинает подозревать, что, возможно, все-таки, особенно когда случаются всякие эксцессы, что, возможно, все-таки не так все хорошо, как на бумаге. Но проверить-то 3500 там этих низовых подразделений нельзя. Что они делают? Они усиливают контроль. Как усиливается контроль? Создается специальное подразделение или, соответственно, человек, который должен это контролировать. Что он делает? Вводит новую форму отчетности. И вот это замкнутый круг вот этой централизации, которая на предлагаемой нашей реформе должна разорвать. Вот. И прежде чем сейчас ответить на следующий вопрос, я скажу основной вывод. Наша полиция в целом, она очень затратная для экономики, такая же дорогая, как во всем мире, даже гораздо сильнее. 1% валового внутреннего продукта минимум на нее уходит. На самом деле, по нашим расчетам, до 3% вообще на всю как бы правоохранительную функцию. На всю. Там и Следственный комитет, и прокуратура, если мы все вместе возьмем. Так. В развитых странах это в районе 1%. При этом у нас одна из самых многочисленных полиций в мире.
А сколько у нас человек сейчас в полиции?
У нас около миллиона. Миллион. Все вместе, если мы будем брать.
Вместе,
да, вот. Последнее, что мы считали, 547 полицейских на 100 тысяч населения. Больше только в Беларуси. А вот.
А в Штатах меньше?
В Штатах меньше. Все серьезно. Если мы даже посмотрим на соседние страны какие-то, то, например, в Чехии, которые тоже многочисленные достаточно, это будет 300.
350, ага, у нас 547, почти два раза.
Да, при этом, это только полиция без вот как раз дополнительных. А теперь, и при этом затраты на каждого полицейского удельные, это значит, сколько, в принципе, тратится на зарплату, на машины, на, ну, вообще на все. Вот, у нас около 20 тысяч долларов
в год
при том,
человека.
На человека, при том, что это очень мало.
Это зарплата, без зарплаты?
Это зарплата, это все зарплата. При этом почти 80% мы смотрели бюджет, это зарплата. Ну, то есть получается, что у нас много людей, делают руками, условно говоря, очень трудоемко, делают очень много работы, в том числе ненужной. На выходе мы имеем очень низкую эффективность, при том, что у нас регистрируемая преступность ниже, чем вообще во всем мире. Мы живем в самом практически безопасном мире, да, где очень мало преступлений. И это получается, в принципе, никому не выгодно. То есть у нас неэффективная, дорогая для нас.
И крайне многочисленная.
Крайне многочисленная и затратная по затратам труда для самих работников полиции.
Но подождите, логикой, вот которая первой мне приходит в голову, если такое большое количество полицейских на то же самое количество людей, как и там в Европе или в Америке, то у нас действительно должно быть безопасней. Или наши полицейские работают не так эффективно?
Ну, другая система подсчета,
а давайте тогда поговорим, почему тогда вот обычный ППСник не так эффективен, как американский ППСник наш.
Вот. Это здесь две причины. Во-первых, если вы посмотрите на последнее сокращение, вы обнаружите, что сократили-то всех как раз в ваших районах.
А, ну то есть ППСников убрали.
ППСников, наряды. Есть некоторые районы, где осталось там 1-2 наряда на ночь. Или вообще один.
В общем, убрали людей и
с улиц. Почему? Спали. Потому что эту реформу сокращение проводило само МВД. Вот представьте вы, управленческий аппарат, вы работаете там. Управленцам вам поручают провести сокращение на 20%. Вы себя сократите?
Вряд ли.
Кого угодно, только не себя. Так выглядит эта формула.
Это раз. Второе. Потому что тоже, что волнует сотрудника патрульно-постовой службы, даже если он остался? Не то, чтобы вы чувствовали себя безопасно. Правильно? Его волнует, что он должен столько-то протоколов обеспечить. Это даже если у него нет коррупционных каких-то интересов, нет вот этих случаев, как сотрудники ГИБДД, да, пишут открытые письма, как с них требуют, чтобы они по итогам смены сдавали деньги руководителю. Это же, представляете, до чего нужно довести людей, что они не боятся,
не боятся начальства.
Не то, что боятся, уже пытаются хоть что-то с этим сделать. А теперь представьте, если это есть, да, там.
Так, ну давайте возьмем идеального, некоррумпированного полицейского. Вот. Что ему нужно сделать?
Ему нужно за день составить столько-то протоколов по таким-то статьям, которые он примерно знает за день, сколько ему нужно сделать. Вот он и будет на это ориентирован. а не на то, чтобы на самом деле вы чувствовали себя спокойно.
Ну, то есть, грубо говоря, если мы поставили планку поймать трех педофилов, а при нем совершается убийство, он такой, не-не-не, мне, вот, мне надо педофилов.
Не, ну, что, наверное, это убийство он пресечет, но специально.
Я образно говорю.
Не, проблема в том, что если есть такая вообще техника постановки некой задачи по поимке троих педофилов.
Он это ищет.
Тут у человека ее решает. Как мы с вами не раз замечали по поводу самосбывающихся пророчеств. Значит, веришь в потоп, находишь ковчег. Значит, ну, нужно найти трех педофилов, найдешь.
Найдешь.
Потому
да.
что есть такая задача. Я правильно понимаю, что вообще сама логика, так сказать, функционирования же, да. она как бы ущербна.
А исходя из чего вот эти вот нормативы появились вообще? Ну, почему
это
там
очень долго. Это нормальная логика развития организации. Вот создается там Министерство внутренних дел должно обеспечивать охрану общественного порядка.
Должно.
Задача общественно полезная.
Да.
Вы бюрократическая организация. Как вы будете считать, как вы выполняете эту задачу, при том, что вы не особенно доверяете обществу, не хотите, чтобы общество вообще... Ну, нет вот механизмов контроля, которые есть там в демократических странах.
Написать огромное количество протоколов.
Да, там, вы будете считать, сколько
нарушение,
пресечено...
За нарушение правильно. Общественного порядка.
Сколько пресечено? Вы спросите, вот сколько ты сегодня пресек правонарушений?
Понимаете, он говорит, 17.
17. Это... Завтра надо 18.
Понятно.
Это логика. Нам нужно, плюс один.
Друзья, да. Мы сейчас прервемся, потому что я хотел подтвердить свои, значит, ощущения. Правильно я понимаю, что из того, что вы пока сказали, есть два совершенно очевидных решения. А. Децентрализация и Б. Сокращение существенное.
Да.
Да?
Да.
Прерываемся на рекламу. Продолжаем разговор. 10 часов 20 минут в столице. Мария Шклерук сегодня у нас в гостях. Специалист по правоприменению, юрист, магистр права Гамбургского университета, научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Санкт-Петербурга, который... институт, и разрабатывал вот эту самую реформу, да? А. И Мария была в числе ее разработчиков, так сказать.
Есть такой вопрос, можно я влезу?
Конечно.
Мы сейчас поговорили про нынешнее состояние дел, и мы поговорили о вашем предложении новой реформы, но все помнят, что только-только отгремел, или еще отголоски еще. Угу. Вот только-только реформа огромная была, с милицией в полицию. Что это была за реформа, к чему она привела?
Ну, мне кажется, что абсолютно все достаточно сходятся в мысли, что, в общем, это была реформа первая про переименование, второе про сокращение. Но про сокращение, как мы уже с вами выяснили, да, где? В самом низу.
Ну, хочется экспертное мнение, потому что мы все знаем в общих чертах об этой реформе.
А вот тоже ничего существенно не поменялось.
Ничего не поменялось.
Поменялась зарплата.
Переаттестация.
Зарплата...
Вот
это отдельная
история. Которая была признана стоит самых лучших,
конечно,
самых подготовленных.
Это была попытка чистки рядов, но это не была реформа в смысле изменения структуры и системы функционирования. Конечно, это не была
это было
это
переименование, какая-то переаттестация. Вы понимаете, вот это вот вопрос, давайте вот усилим контроль над подчиненными, это тоже централизация. Угу. Невозможно, министр не может контролировать. И даже все начальники, как только вы вводите вот эту вот тоже личную ответственность, у начальника сразу появляется два как стимула. С одной стороны, он, конечно, начинает контролировать больше подчиненно, но с другой стороны, он же все равно продолжает играть по общим правилам организации. Как в футболе или заявление, так они и в футболе. Только стимулов скрывать теперь это в 10 раз больше, потому что он еще первый пострадает.
То есть он контролирует своих подчиненных и прикрывает же.
Да.
И, соответственно, реформа, которая проводилась, она только усугубила ситуацию.
А когда вы поднимаете при этом людям зарплату, вы повышаете их лояльность к этим внутренним правилам. То есть раньше,
конечно.
Вот смотрите, вам нужно делать вещи, которые вам не нравятся, но вы получаете за это там 13 тысяч или 15.
Ну, нечего терять.
Ну, в общем, да, можно уже, если совсем совесть заела, уйти в народное хозяйство.
Да.
А теперь вы получаете 40.
Уже,
средняя зарплата у вас в регионе 18.
И вот ты уже любишь эту систему, всячески ее поддерживаешь.
И ты крайне лояльный.
Становишься более лояльным.
А вы начали говорить, мы вас перебили по поводу зарплаты, которая изменилась в связи с реформой. И сколько стал получать средний сотрудник?
Я думаю, что средний день, я думаю, что выпускной лейтенант, выпустившийся аттестовавший, сейчас будет получать в районе 30 тысяч.
30 тысяч рублей. Ну, то есть, если он там лет 5 поработает, это уже под 50.
Ну, нет, я думаю, что там разные, я думаю, что в районе 40. Есть разные, просто немножко есть все равно вариация по регионам. Вот это тоже не открытая
информация. И пистолет, и дубинка, и ботиночки новые черные. Подождите, я извиняюсь, что опять влезаю. Раз уж мы заговорили про централизацию, хорошо, Владивосток находится очень далеко от Москвы. Но Москва-то находится в Москве. Соответственно, здесь начальники должны видеть, что происходит. Может быть, в Москве хотя бы ситуация с полицией более-менее приемлемая?
Вы сами как думаете?
Ну, я-то, конечно,
здесь живете?
Конечно, думаю, что нет. Но хотелось бы услышать экспертное мнение.
Нет, не то, что экспертное. Понять, почему так? Ну, вот действительно.
Ну, все то же самое. Вот ваш участковый в районе будет делать то же самое, что участковый примерно во Владивостоке. То есть составлять протоколы, раскрывать преступления. Посмотрите, вот если внимательно у нас делал сотрудник, анализ того, за что отчитывались участковые в Бирюлево. Вот они выявили столько-то административных правонарушений. 80% из них нарушения пешеходами правил перехода.
Это серьезно, я думаю. Ну, пресечение. нарушений подобных правонарушений.
Я думаю, что это важная проблема.
Да, но это же не важно, потому что в статистике это будет пресечение правонарушения.
Да. И, соответственно, когда в Бирюлево сейчас сказали, нужно бороться с нелегальной миграцией, им поставили план найти 2000, там, грубо говоря, квартир вот этих резиновых. И нашли их. А на самом деле их может быть 30 тысяч.
Просто, да. Просто сколько сказано, столько
просто план был на 2000, да?
Послушайте, ну, мы сейчас подходим к самому интересному. Всем, на самом деле, можно было даже всего этого не говорить, хотя это очень интересно было. Всем понятно, что у нас не идеальные органы. Я имею в виду вот, внутренних дел, так сказать. Вот. А теперь в чем суть вашей реформы? Это первый вопрос. Вернее, второй. А первый вопрос. Какие шансы? Тут хорошая смс-ка пришла. А есть шансы провести эту реформу? Или это просто такие умозрительные, так сказать, умствования блестящих экспертов по поводу того, как бы нам обустроить Россию? Да. И в частности,
здесь, МВД. Я бы разделила два. Вот вопрос, можно ли сделать эту реформу, нужно делить четко на два. Во-первых, реализуема ли эта реформа технически?
Ответьте.
Да. С нашей точки зрения она реализуема, хотя, несомненно, для того, что это концепция. Концепция, почему мы говорим, это комплексный набор мер, связанных между собой. Там предусмотрены разные балансы, почему здесь централизовали побольше, здесь децентрализовали, здесь уравновесили между собой интересы структур еще. То есть она очень сбалансирована. Но это именно концепция. Чтобы ее реализовать технически, ее нужно превратить в программу реформы. Для этого у нас есть перечень в конце этой реформы, что нужно сделать. Есть направление дискуссии, есть основные стимулы. То есть это предмет сейчас, вот выйдя в открытое обсуждение, мы же не говорим, вот давайте ее сделаем завтра. Завтра нельзя. Но если ее сильно обсуждать, понимать, что вот у нас есть проблемы, не отталкивать сразу, а давайте вот проблемы. Мы предлагаем комплексное решение всех выявленных проблем, которые на самом деле. А не как мне вчера депутат Госдумы в эфире говорит, давайте мы будем опираться на статистику. Мы с вами много говорили по статистике. Давайте мы будем исходить из статистики преступности. Я говорю, давайте вот первое, что мы не будем делать, исходить из статистики преступности. Потому что это иллюзия контроля, которую вы имеете. Вы управляете фантомом.
Ну и первая наша беседа с вами как раз была о том, вот невозможности...
О фантомной статистике
и методах ее подсчета.
Да, можно эту реформу реализовать. Возможно, при переводе концепции в программу изменятся какие-то отдельные моменты, будут проработаны технически что-то другое, как-то какие-то конкретные функции будут разделены немного по-другому. Но общая концепция реализуема. Технически, по нашим расчетам, на ее реализацию нужно, если вот принято принципиальное решение, делаем, ее можно через 3 года, вы увидите, условно говоря, другую полицию.
3 года вы даете на полное переустройство.
Но при этом через 1.5 у вас уже будет достаточно первым шагом должно быть открытой информации, которая сильно по-другому уже заставит общество относиться к органам и поставит их уже под больший контроль. То есть даже эти 3 года, они не будут... То есть не значит, что 3 года ничего не будет происходить, и через 3 года вы увидите другую полицию. Это будет процесс.
А вы помните, Маша, извините, вы рассказывали смешную статистику, я только забыла, про Чехию. Про драки, убийства Чехии и России. Напомните, расскажите.
Вот, это история про то, что у нас убийств примерно... в 10 раз больше, чем в Чехии, но при этом краш и драк в 15 раз меньше.
Так.
То есть получается...
Сразу убивают.
Без драки.
То есть это все, так сказать, вот гримасы особенной такой статистики нашей.
Да,
и
конечно.
Ведения.
Это говорит о том, что в Чехии все регистрируют больше, чем у нас. В том числе убийства спрятать сложнее, их регистрируют у нас. То есть уровень убийств примерно такой же. То есть структура-то примерно везде одинаковая. Это значит, что, наверное, телесных всяких повреждений и краш у нас тоже в 15 раз больше, чем в Чехии. Но, тем не менее, мы про них не знаем.
Понятно.
А устранять... Так вот, смотрите. А теперь мы возвращаемся к вопросам... Технически, да. Для этого очень много что нужно сделать. Для этого нужно работать со всеми ведомствами.
А это дорого? Эта реформа.
По нашим граничным условиям этой реформы было разработки концепции, что она должна быть реализована в рамках заложенных бюджетных средств.
Самый главный вопрос о реальности.
Инициатор этого предложения Алексей Кудрин, и, в общем, сложно было бы ожидать, что он скажет, давайте потратим на это бюджетных денег.
Нет, самый главный, мне кажется, фактор, который отвечает за реальность реализации этой реформы, это сколько нынешних начальников полетит со своих мест.
Вот это много.
Много.
Потому что резерв, когда нас говорят, где вы возьмете деньги на эту организацию, мы говорим, вот посмотрите, у нас, если кто будет смотреть текст нашей концепции, там есть уровни, новые уровни управления, как они будут. Это федеральная полиция, которая на 3 уровнях, федерация, субъект, район. Региональная, которая на уровне федерации, на уровне района, и муниципальная, которая на уровне района. И вот там получается, условно говоря, 3 свободных квадратика, которые сейчас заняты управленцами. То есть вот этими, которые регулируют участковых, патрульно-постовую службу до Москвы, которые регулируют в том числе деятельность дознавателей, там, частью следователей до Москвы. И вот это огромный резерв бюджетных средств и материально-технической базы.
Они, по сути, не нужны, эти люди.
Да.
В новой концепции.
Я думаю, что мы просто сейчас плавно подходим на новости, а вот конкретно концепцию в следующем получасе вы нам конкретно расскажете. Вот,
но сначала небольшой тизерок.
Да.
Как Леша это называет. А будет какой-то аналог института шерифов?
Не совсем.
Жалко.
А очки темные дадут?
Ну, это уж как договориться.
А будет за это? Вы свободны, это дело переходит в нашу юрисдикцию.
Да.
Вот.
Да, такое будет?
Вот.
Такое будет.
Это, по-моему, настоящая полиция намечается.
Близко. Это красиво.
Черт, я в этом районе работаю 25 лет, тут приходит какой-то молокосос и говорит, что это теперь его дело.
А это запрещено будет говорить.
Это дело теперь ведем мы.
Да,
вот.
Это будет.
А это федералы, да, вот так
будут
говорить?
Это будет федеральная полиция.
Вот это уже друзья, интересно.
Потом об этом, да, сейчас поговорим.
Мы сейчас прерываемся, да, на новости. Друзья, вы можете писать свои вопросы и соображения относительно того, что и как надо реформировать. Интересно тоже почитать в нашей полиции и вообще в правоохранительной системе. 5533, в начале сообщения, пожалуйста, маяк.
Чего себе.
Так, тут выяснились, друзья, подробности из биографии Марии Сергеевны Шкалерук. Вот тут СМС остроумно из Москвы. Да. Место бабы на кухне, а не в реформах МВД, пишет нам Алексей. Значит, а Мария Сергеевна Шкалерук, надо заметить,
очень скромно,
10 лет,
да.
10 лет проработала оперативником.
Следователем. Год оперативником и 8 лет следователем.
Значит, это и раскрыла убийств больше, чем Алексей, видимо, видел их в кино. Я так предполагаю.
Да.
Так что, Алексей, вы уж простите, но не принимается.
Отклоняется ваш протест категорически.
Видимо, место на кухне ваше.
При таких раскладах даже я бы, наверное, отправился бы.
Да. Значит, еще одно важное сообщение, не имеющее непосредственного отношения к нашей беседе.
К реформе МВД, хотя?
Не имеет.
А какая открытость?
А открытость, вот, друзья, у нас есть Инстаграм, открытый аккаунт. Сегодня там появилась бомба. Просто реальная бомба. По силе она равна...
Трем бомбам.
Трем другим маленьким. В общем, заходите в Инстаграм профилактики. Профилактика через кейс серединки и си в конце.
Там появилось первое видео, наконец-то.
Это не видео, Леша.
Согласен.
Это вы больше, чем видео.
Это просто какой-то россыпь бомб атомных.
Да.
А вот теперь продолжаем.
А вот теперь продолжаем про реформу МВД.
Да, пришла смс-ка из Иркутска.
Так.
Цифры она, ну то есть вы, Маш, берете с потолка. В Ангарске на 250 тысяч населения сотрудников полиции всего 180 человек. О каких 547 сотрудниках на 100 тысяч может идти речь?
Все правильно. Я думаю, что это прекрасная как раз смс-ка иллюстрирующая. Вот оставшиеся, сколько, соответственно, у нас, смотрите, 250 тысяч, ну то есть у нас должна быть почти 1000 сотрудников, да, больше 1000, да? 1200 на это. Так вот, оставшиеся люди... Это те, которые на региональном и на московском уровне управляют вот этими 180.
Бюрократы.
Да.
Отлично.
А что такое прозрачный околоток?
Это Грузия.
Грузия.
И что, он прям стеклянный реально?
Да, реально.
Ну, стеклянный.
Стеклянный.
И все видят, кто чем занимается.
Да.
Ну, правда.
Да. Это была одна из идеологий реформы в Грузии. Сделать так, чтобы не было мест, где можно там бить. Чтобы видели люди все время, проходя мимо, видели, чем занимаются, чем, как это происходит, вот, чтобы они, ну, то есть вот открытость полиции в прямом смысле слова. Но у нас бы, например, хватило бы для начала, условно говоря, большей открытости в том, чтобы они все начали публиковать. Начиная от крим-статистики, заканчивая, вот вчера Иван Бектин рассказывал, есть портал «Открытая полиция». Так они ни в одном из субъектов федерации, ни на одном сайте МВД нету структуры с численностью. Вы не сможете узнать.
А
на самом, вот у вас миллион сотрудников, вы попробуйте понять, чем они занимаются, вы не сможете. Это информация, которой нет нигде.
Так, прикольно. Я предлагаю уже конкретно обсудить реформу и ваше предложение. Что
да. Собственно, теперь, теперь вот о тех самых о темных очках, этим занимаемся теперь мы и о шерифах.
Да. И
значит,
о
смотрите, когда мы говорим о децентрализации или оптимизации уровня управления, мы говорим не только об МВД. Еще раз, но хотелось бы подчеркнуть, что МВД не может быть, оно занимается большей частью дел, но не они одни виноваты в том, что происходит. Да? Вот. На них точно так же, такие же проблемы есть в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков и в Следственном комитете. И давит на них всех прокуратур. То есть, когда мы говорим о нашей реформе, что она комплексная, мы говорим, что она затрагивает ФСКН, МВД, Следственный комитет и прокуратуру. И это единый процесс, который нужно реформировать вместе.
Так.
Это сильно отличает, собственно говоря, от попыток реформировать одно ведомство. Нельзя реформировать одно ведомство, бесполезно.
Переименовали только милицию.
Да, нет, и переименовывать тоже не надо. Дальше. Что мы предлагаем? Мы предлагаем, наконец-то, разнести конкретно выполняемые задачи на те уровни управления, где они должны осуществляться. Начнем, да, вот все говорят, муниципальная полиция. Вы немедленно породите много кущевок. Смотрите, вот комменты, которые мы получили вчера на реформу, с этого начинается. Это будет хаос, это будет мафиозная структура. Не будет это мафиозная структура, потому что на муниципальном уровне будут только участковые, патрульно-постовая служба и административный законодатель. Ну, еще дежурная часть, которая будет регистрировать все ваши заявления. Они не расследуют преступлений, они не имеют функции отправить человека там в тюрьму или какую-то. Вот. Хорошо, вы там местный бандит. Вы избрались в местный муниципалитет и решили сделать свою полицию. Вас что будет волновать в первую очередь? Это история, прописанная много раз во всей экономической теории. Вас будет волновать, чтобы вас люди переизбирали раз за разом.
Да.
И чтобы у вас было спокойно на улице.
Ну и при этом еще, чтобы можно было нелегальные деньги делать втихую.
Вот, да, но вы при этом, заметьте, вот нелегальные деньги втихую, но граждане должны быть довольны.
Да.
Правильно.
Да.
Значит, вы что будете делать? Вы будете делать с порядком на улице всем, чтобы граждане были довольны и не задавали вопросов, что вы где еще делаете. Правильно?
Так,
а вот втихую, это уже это проблема следующего уровня.
Это
а тут вы начинаете делать что-то втихую, а на это есть федеральная полиция, даже если региональная не будет вами заниматься, что региональные другие полномочия, они там занимаются нетяжкими преступлениями в нашей концепции. Вот, собственно говоря, основная нагрузка по тем преступлениям, которые расследует полиция и все остальные сейчас, ляжет на региональную полицию в нашей структуре, куда уйдет большая часть сотрудников МВД и ФСКН, которые есть сейчас на уровне районов и на уровне субъектов. Они и будут заниматься расследованием, раскрытием преступлений, которые, наверное, сейчас составляют 90% всех регистрируемых преступлений. То есть вот кражи, милиция сейчас, полиция, неважно, вся правоохранительная система работает по легким делам. Посмотрите, что уходит в суды. 92% дел с признанием вины. 80%, 60% это безработные и прочие маргиналы, которые предстоят перед судом. Еще 20% это рабочие. То есть получается, 80% всех дел, уходящих в суды, это, в общем, не требующие в отношении, как это, низкой социальной группы, не требующие никакой, в общем, усилий. Зачем вам федеральная полиция, чтобы расследовать, как лицо там без определенного места жительства украло под видеокамеры 3 бутылки виски? 250 листов займет это дело.
250
да,
листов.
Мы недавно, если он еще при этом, например, когда его пытались задержать, еще кого-нибудь оттолкнул.
Слушайте, ну как у Достоевского все.
Ну вот да. Так, получается, что, соответственно, в нашей структуре вот муниципальный занимается охраной общественного порядка. Чуть что, значит, зарегистрировали, отдали в региональную все нетяжкие там преступления.
Чуть что серьезное, сразу на региональную.
Да, даже не то, что серьезное, а что-то какое-то преступление. А теперь, как только убийство или более серьезный вот разбой группы совершенный, или вот, например, начальник муниципалитета, что-то там начал странное делать. Вот. Тут федеральная полиция, которая от них сильно отделена и занимается только, собственно говоря, тяжкими преступлениями, которые создаются на базе материально-технической частично Следственного комитета, который сейчас есть, но туда переходят еще оперативники. Но одновременно, вот смотрите, от Следственного комитета, который становится федеральной полицией, становится более полицейским ведомством, чем сейчас, забирается расследование должностных преступлений. А это именно то, что определяет их особый статус. Условно говоря, сейчас они как могут там на полицию? Почему они немножко отдельно? Потому что, если что, они расследуют дела против прокуратуры, они расследуют дела против полиции. Но, а теперь тут же есть конфликт. Вот там, мы работаем с оперативником. Например, там, я работаю следователем, у меня есть оперативники, с которыми я расследую убийство. Мы сидим сутками, когда там, в общем, случилось убийство. А потом мне приходит жалоба на этого же сотрудника, что он побил кого-то.
А он тебе лучший друг, товарищ, брат, и спину тебе
даже если, да, вот я, да, я проверяла такие заявления. Но все равно, согласитесь, всегда есть такой, ну, он не мог этого сделать, даже чисто, потому что я, ну, я знаю, как он работает, там еще что-то. Вот. Это такой конфликт, которого быть не должно. Нельзя ставить человека перед следователя перед таким конфликтом. Он должно быть разнесено. Или ты с этими людьми работаешь все время вместе, а вот где-то другие, пусть с оперативниками, с гособвинителями, разбираются с тем, что мы, там, например, в этой федеральной полиции, делаем не так. Вот, да, вот в нашей системе этот конфликт интересов убирается. И на, как бы создавая федеральную службу по расследованию должностных преступлений, мы видим в ней, и это единственное ведомство, которое должно быть укомплектовано заново.
То есть на, вот, федеральная полиция?
Нет. Ведомство по антикоррупционное ведомство.
А, антикоррупционное ведомство.
ФСРДП.
Да. Федеральная служба по расследованию должностных преступлений.
Ага.
Вот. Потому что именно она должна стать вот тем самым локомотивом внешним для, вот вы говорите, вы возьмете там, опять нам все правозащитники говорят, ну что, и вы оставите этих же милиционеров, тех же полицейских, они будут так же бить, фальсифицировать, хоть раздели их на три уровня, хоть нет. Мы говорим, нет, главное создать систему такую организацию, и, чтобы она запустила не отрицательный кадровый отбор, как сейчас, а положительные. Что значит отрицательные кадры? Организация отбирает кадры. Если ты сейчас честный хочешь работать, ты быстро вылетишь. Угу. Ты не сможешь, не будешь или делать показатели. Если...
Ну, собственно, это был результат милиции в полиции, вот этой реформы.
Да. Да, а если система должна быть такая, что все, кто хотят работать, получают эту возможность, а те, кто, соответственно, нарушает закон и не хотят, постепенно вылетают. Но для этого нужен и внешний фактор, кроме там внутренних, что. Вот это, вот, собственно говоря, новая служба, которая начинает работать.
Я вы говорите про два внешних фактора. Некая служба, раз, и максимальная открытость,
максимальная
два.
Максимальная открытость, два. И вот это еще при этом, вот эта система, условно говоря, конкуренции.
И структура, да, понятно.
Да, новый. Но это при этом она становится и проще, потому что вот сейчас у нас есть там ФСКН, Следственный комитет, МВД с кучей подразделений. Вы, в общем, не знаете обычно, куда пойти.
Не знаю.
Вот. А здесь у вас будет, с одной стороны, муниципальная дежурная часть, которая все будет знать и отправлять вас сразу, то есть зарегистрировав. Не просто отправлять, идите, подайте заявление туда, а зарегистрирует и отправит вас уже с зарегистрированным заявлением, которое одновременно попадает в федеральную базу сразу.
Ага. А вот интересно, кстати, вот вам хорошая смс-ка из Москвы. У меня за плечами 10 лет опером, и я в восторге от вашей гости. Все в цвет говорит.
В цвет.
Все в цвет говорит. Сократите главки.
Добавляет
наш слушатель. А вот расскажите, давайте чуть в сторону уйдем. А вот советская милиция эффективная была?
Советская милиция работала в других условиях. Я бы не стала, все-таки сравнивать. Преступность была другая. У нас не было такого экономического там. Ну, была идеология, которая все равно что-то сдерживала.
Да,
мы сейчас все-таки давайте.
Да, согласен.
А вот эта вот новопредлагаемая структура, она похожа на модель какой-то действующей полиции в другой стране?
Антикоррупционное ведомство вы имеете?
Вообще вся
структура.
Значит,
смотрите, с одной стороны, все, когда смотрят на нее, говорят, это же типа как в Америке, или как где-то там в Чехии, например, или что-то. Но на самом деле у нас есть исследование наше же, в котором тоже в прошлом году оно опубликовано, где проанализирован опыт всех постсоветских стран, восточноевропейских. Мы скорее опирались на восточноевропейский опыт. То есть как вот посткоммунистические страны проходили это. Так. Во-первых. Но при этом мы не брали какую-то кальку. Вот давайте вот возьмем там типа американскую и переложим. У нас есть существенное. Вообще в Америке криминальная юстиция не то, на что надо ориентироваться. Да? Ну вот просто. Да, это тоже очень жесткая система. У них тоже большая наполняемость тюрем. Это, возможно, нам все-таки нужно в каких-то вещах смотреть на Европу поближе. Но нельзя брать и переносить кальку. Мы исходим из нашей российской действительности. Вы тут спросили, будут ли выбираемые шерифы. Нет, вот настолько выбираемого шерифа участкового не будет.
А федеральные маршалы?
Вот. Подожди, до федеральных маршалов сейчас дойдем. Но будет вот муниципалитет районный. Не сразу. Возможно, там у нас прописано, как можно переходить. Муниципалитеты, которые готовы. Кстати, вот основной тоже принцип заложенный, что все говорят, где муниципалитет возьмет деньги? Мы говорим, принцип реформы — полномочия плюс бюджет. То есть вот есть сейчас участковый патрульно-постовой, предположим, там будет у вас в районе 60 человек, которые сейчас занимаются тем, что должно идти в муниципальную полицию. Вот там два помещения, ну да, должна быть ревизия в каждом районе. Вот два помещения, весь бюджет на эти 60 человек вместе с этими людьми передается в муниципалитет. А дальше муниципалитет решает. Как вот, может быть, тут нужно 50 участковых и только два наряда, если у вас город. А может, наоборот, вам нужно... Ну то есть вот в пределах этой численности этих людей и этих начинает... Искать какие-то. Богатый муниципалитет, может быть, который одновременно, там, понятно, должно меняться и другое финансирование. Что-то возьмет сразу, попробует где-то что-то еще построить. Есть такие, наверняка захотят. Те, которые бедные, ну, будут в последний момент забирать эти полномочия там с этими деньгами. То есть это тоже момент, который технически реализуется, просто его нужно сделать.
Понятно.
Не надо бояться. Да,
вот интересно, кстати, ваша реформа затрагивает, это пишут нам из Ростовской области, вопрос ФСБ, например, и таможня.
Вот смотрите, что происходит. Значит, таможню и прочее, где есть дознание, на данный момент не затрагивает, но у нас есть большой раздел, который затрагивает вообще взаимоотношения оперативников и следователей, изменение уголовно-процессуального законодательства. И прокуратура, она же надзирает за всеми. И вот когда меняется роль прокуратуры, условно говоря, если мы поменяем тенденцию в этих трех органах, которые станут как бы новой полицией, все остальным тоже придется поменяться, потому что правила исходят, не для таможни нет других правил, они такие же, как для всех. Вот. Что касается ФСБ. ФСБ возбуждает в год 4500 дел. Из 2,5 миллионов там примерно, миллионов возбуждаемых. Это небольшой. Основная ФСБ, сила ФСБ, которая есть, это не эти 4000 уголовных дел, которые они расследуют, а то, что их оперативники, готовя материалы, потом могут отдать их что в Следственный комитет, что в МВД. В нашей концепции происходит слияние оперативной и следственной работы, не надо его сразу бояться. Что это говорит? Это что значит, с момента вот зарегистрировали ваше заявление, у вас появляется или следователь, или дознаватель, который отвечает за его рассмотрение. И к нему прилагая, в смысле, с ним работает один или два оперативника, и они работают в одном ведомстве, и они отвечают. Поэтому тем самым ФСБ, условно говоря, придется сосредоточиться на своей подследственности. Вот что там, терроризм, шпионаж, вот они должны будут заниматься своим прямым делом. Они потеряют вот эту возможность передавать угу. сейчас какие-то материалы, понятно, другие ведомства. Да. И это, в принципе, тоже сильно позволит перестроить их работу. Но, естественно, на это, как у нас модно говорить, нужна политическая воля. Мы все это, я думаю,
понимаем. Но это, я так понимаю, единственная стена, в которую вся эта реформа упирается сейчас.
И все об этом пишут нам люди, что отличные слова, говорит ваша гостья, молодчина. Но вы же понимаете, что все будут цепляться руками, да. ногами и так далее, чтобы не допустить этой реформы. В основном внутри МВД.
И внутри МВД, ну, я думаю, что и вслед... Понимаете, в МВД может быть в какой-то степени меньше даже от этого всего страдает, чем Следственный комитет ФСКН.
Ну и муниципалитет, да, который с этим МВД, ФСКН и т.д. и т.д.
слились с прошлым. Да. Нужно
давайте прервемся на секундочку.
Еще два хороших вопроса, но не такие, почти риторические. Прошу прощения, прослушал. Что будет с ФСКН и когда?
Еще пока ничего не будет, пока только планируется.
Это из Ростовска, я вот еще из Москвы. Это точно вопрос такой. А куда при реформе денутся тысячи дармоедов из главков, не умеющих ничего, кроме просиживания кресел в кабинетах, интересуется Сергей.
Охранниками в магазины.
Это будет ужасно обидно.
Но что делать?
Мы обсуждали этот вопрос. Суть в том, что сокращаем им люди, что это не должно быть, конечно, социальным потрясением, ну, так или иначе. Значит, людям, которые будут сокращены, сохраняется определенный соцпакет, и отдельно должно быть продуман вопрос, что всем, кто захочет, будет предложено переобучение, там, оплата образования, ну, то есть какой-то момент за счет сокращаемых, то есть вот какой-то период, там, не знаю, полугодовые курсы, не знаю, другую структуру. Но да, это будет очень жестко, понятно, что какие-то вещи, но главное в том, что это все равно придется сделать.
Во-первых, а можно я еще добавлю от себя? Вы, сволочи, такие в своих креслах сидели столько лет и получали наши деньги ни за что, поэтому теперь пришло время тратить. К людям, которые просиживают свои кресла в главках.
Сидишь тут в кресле, расселся.
Слушайте, хватит, все, прошло время сидеть на шее у государства.
Подожди, а это мы сейчас решим. Прошло ли это время или нет?
Экономическую составляющую.
Не экономическую,
идеологическую.
Идеологическую, да. Вот все нам говорят, вот эта реформа, ее никто не будет реализовывать. С одной стороны, это понятно, все, это первая реакция, которая возникает. Все любую, цепляются на любую реформу. Но я думаю, что это будет развиваться постепенно. Мы все понимаем, что сейчас, посмотрите на бюджет, который нас ждет 3 года. Да? Сейчас помню, что я кандидат экономических наук. Но это тоже понятно. У нас бюджет какой-то совершенно бесперспективный. Вы посмотрите, он не несет за собой никакого развития. То есть это какая-то стагнация. У нас, смотрите, падает экономический рост. Нам обещали в начале года один, мы теперь имеем другой.
Да.
У нас явно завышена доходная часть бюджета. Не будет таких доходов. Это значит, что мы получим дефицитный бюджет в какой-то момент. То есть совершенно непонятно, куда развивается страна. Страна не развивается. Она просто стоит и ждет, что будет дальше. Но мы дальше на фоне этих сланцевских революций там уже постепенно будут снижаться цены на нефть, так или иначе. А у нас бюджет все больше получает именно только нефтегазовых доходов. У нас не с кого собирать налоги не потому, что люди от них уклоняются, потому что все, кто могут, закрывают бизнес или уходят совсем в тень, или вообще уезжают. Вот. И так страна развиваться не будет. Поэтому в какой-то момент сама по себе экономическая обстановка заставит вообще что-то делать, ну, если не катиться в социальные волнения и прочее. В этой ситуации потребуются институциональные реформы и экономики, и общественной жизни, и политической. Это придется рано или поздно делать. Мы все понимаем, может быть, это произойдет через год, может, через 3.
Да, хочется, чтобы это без потрясений произошло и социальных волнений.
Поэтому, наконец-то, на этот случай должен быть план. Вот, это раз. Во-вторых, по нашей позиции, все-таки реформа полиции это может быть локомотивом реформ остальных в стране. Потому что невозможно говорить о демократическом обществе или что-то, когда люди боятся полиции.
То, что полиция, это, как это называется, константа справедливости. Да. А если в стране нет справедливости, то о чем можно говорить?
Вот. Поэтому мы считаем, что сейчас важно обсуждать эту концепцию, находить там сложные места. Мы готовы обсуждать это с ведомством. Вот вы спросили, можно ли сделать эту концепцию в одном регионе. Нет. Реализовать ее вот прям взять и разделить. На самом деле нельзя. Но вот нам говорят, это нереализуемое вообще даже в принципе. Мы говорим, хорошо, давайте возьмем несколько регионов. И на них вы откроете штатную численность, финансирование и прочее. А мы попробуем расписать нашу реформу, не знаю, там, для Новгородской области. Вот эти идут сюда, эти сюда, вот бюджет, вот то, вот как бы это будет выглядеть. И этим проверяется возможность. Да, нет. Мы окажемся неправы, мы признаем. Мы же, в конце концов, в этом мы не политики, мы ученые.
Одно дело признать, другое дело, какие могут быть потери от этого.
Вот. Нет, мы же не предлагаем разделить.
Разгула преступности не будет, если ваша реформа провалится в этих новгородских областях?
Нет. Смотрите, мы не предлагаем прямо взять и разделить. Мы предлагаем смоделировать. Например, на какой-то области и посмотреть вообще. И решить вопрос. Вот самый главный аргумент. Это нереализуемо даже технически. Мы говорим, это реализуемо технически. Дальше у нас есть слово против слова, правильно?
Да.
Мы говорим, хорошо, покажите бюджет, покажите численность, покажите, давайте, мы готовы дальше делать это исследование, например, в каком-то конкретном. Это так и делается. Вот мы выявим какие-то еще проблемы, вы в ответ. Это нормальный диалог со специалистами.
А МВД категорически не хочет раскрывать все цифры, потому что оно, ну, потому что, наверное, оно подозревает, что можно заподозрить его в неэффективности.
Или просто, ну, в или рамках препонов просто.
Или традиция такая.
Мне кажется, во многом, в том числе, традиция. Ну, никто не хочет, ну, понимаете, когда первая реакция, я не имею в данном случае силовые ведомства, когда через несколько часов после публикации концепции Госдума уже может ее всю оценить и сказать, а, это оригинально, разрушительно, затратно, хочется только развести руками, потому что это ощущение, что и тексты никто не прочитал, не говоря уже об исследовании, которое было до этого. Потому что, ну, невозможно, опять-таки, управлять фантому. Есть проблемы, понятно. Их надо решать. Ну,
то есть так, у нас 20 секунд,
20 секунд, то есть Маша должна что-то сказать. В таком виде выглядит сейчас диалог, да? То есть вы им предлагаете, они через 5 секунд говорят нет.
Ну, это
мы
не
изучили
не
тщательно,
весь.
Ну, да. Конечно, да, не точно.
Да, да, но я думаю, что мы будем менять это отношение.
Да?
Да.
Есть у вас, как называется, сдержанный оптимизм испытываете, Маша?
Как говорится, кто не борется, тот уже проиграл. Мы боремся и посмотрим,
что получится. Ну, из сильных мира сего хоть кто-то за вами?
Кудрин.
Кудрин? Кудрин за вами.
Все, и все, друзья, Мария Шклерук сегодня была с нами.
И не последний раз, надеюсь.
Надеюсь. Говорили про реформу правоохранительной системы. Поразмышляйте на эту тему, друзья, мы вам поможем.
Спасибо большое.